Глава 9. Туман. Солнце скрылось за низкими серовато-стальными облаками, наползающими со стороны Осло фьорда под неистовыми порывами южного ветра, явной увертюрой к приближающемуся дождю. Каждый шквал сопровождался неистовым свистом водосточных желобов и оглушительными хлопками маркиз на Кирквейн. Деревья стояли совершенно голые. Осло являл собой сплошную черно-белую картину, как будто кто-то высосал из города все краски. Придерживая полы плаща руками, засунутыми глубоко в карманы, и упрямо пригнув голову, Харри шагал навстречу ветру. Он уже успел отметить, что последняя остававшаяся пуговица где-то потерялась, вероятно, еще накануне вечером или ночью. Причем эта потеря была вовсе не единственной. Собравшись позвонить Анне, чтобы та помогла восстановить картину минувшего вечера, он обнаружил, что исчез также и мобильник. Когда же он, наконец, додумался перезвонить ей с обычного аппарата, голос в трубке, смутно напомнивший Харри голос кого-то из телеведущих прежних лет, поведал, что вызываемый им абонент в настоящее время недоступен, однако он может оставить свой номер или же сообщение. От последнего он, впрочем, воздержался. Он относительно быстро пришел в себя и, на удивление, легко справился с желанием продолжить где-нибудь в Винмонополе или у Шрёдера. Вместо этого он принял душ, оделся и зашагал по Софии с Гатты мимо стадиона Бишлет, миновал Пилестреде, Стэнс-Паркен и вышел на Майерство. На ходу он пытался понять, что же такое он пил накануне. Вместо болезненных спазмов желудка, явных признаков употребления Джима Бима, все органы чувств, казалось, окутала густая пелена липкого тумана, развеять который, как выяснилось, не могли даже самые резкие порывы свежего ветра. В отделении норвежского банка стояли две полицейские машины с включенными синими мигалками. Харри продемонстрировал свое удостоверение одному из одетых в форму патрульных в оцеплении, нырнул под натянутую ленту и направился ко входу в банк, где Вебер беседовал с кем-то из своих сотрудников из криминалистической лаборатории. «А, старший инспектор, добрый вечер!» — поздоровался Вебер, делая особое ударение на слове «вечер». При виде синяка, украсившего физиономию Харри, он вскинул бровь. «Что, жена дерется?» Не найдясь сразу, что ответить, Харри щелчком извлек из пачки сигарету.
«Ну и что у нас здесь?» «Парень в маске и с винтовкой АГ-3». «Естественно, пташка упорхнула». «Преспокойно». «Свидетелей кто-нибудь опросил?» «Ли-ли в управлении как раз заняты этим». «Какие-нибудь детали самого ограбления?» Налетчик дал женщине, управляющей, 25 секунд на то, чтобы открыть банкомат, а сам в это время приставил винтовку к голове одной из служащих. «И заставил ее говорить вместо себя?» «Угу». А когда ворвался в банк, молол все ту же чушь по-английски. «This is a robbery, don't move!» — прозвучало у них за спиной в сопровождении короткого отрывистого смешка. «Право, весьма любезно, что ты все же сумел выбраться, Холли!» «Ох! Неужели в ванной поскользнулся?»
Харри одной рукой поднес зажигалку к своей сигарете и прикурил, а другой одновременно протянул пачку Иверсону. Тот покачал головой.
«Дурная привычка, Холли!»
«Верно!» — откликнулся Харри, пряча пачку Кэмела во внутренний карман. «Никогда не предлагай свои сигареты джентльмену. Исходи из того, что он курит собственные. Бенджамин Франклин».
«Правда?»
— Иверсон старательно делал вид, что не замечает ухмылку Вебера.
«Успел поднабраться, а, Холли? Ну, теперь-то тебе ясно, что наш грабитель нанес новый удар в точности, как мы и предполагали».
«И откуда ты взял, что это именно он?»
«Полагаю, ты видишь, что это точная копия ограбления банка Норда на Букстадвейн».
«Разве?» — Харри глубоко затянулся. «В чем же сходство?»
На мгновение взгляды Иварсона и Харри скрестились. Сверкнул крокодилий оскал.
«Управляющая оказалась расторопной», — вмешался Вебер. «Ухитрилась опорожнить банкомат за 20 секунд».
«Так что никаких жертв, никаких убийств», — подхватил Иварсон. «Что, разочарован?»
«Нет», —
ответил Харри, выпуская сигаретный дым из ноздрей. Порыв ветра тут же развеял его, не оставив и следа. Туман в голове, однако, рассеиваться не собирался.
Услышав, что кто-то вошел, Халварсон отвлекся от Сильвии. «Высокооктановый эспрессо пронто», — буркнул Харри, плюхаясь в кресло.
«С добрым утром, босс!» — откликнулся Халварсон.
«Паршиво выглядишь!»
Харри уткнулся лицом в ладони. «Ни черта не помню, что было вчера вечером. Не знаю, что именно я пил, но, клянусь, никогда больше этой дряни в рот не возьму». Посмотрев на коллегу в щелку между пальцами, он увидел, что тот всерьез озабочен. Лоб прочертила глубокая морщина.
«Да расслабься ты, Халварсон. Это всего лишь несчастный случай. Сейчас я трезв, как стеклышко».
«Так что все же случилось?»
«Судя по содержимому желудка, я пообедал со старым приятелем. Несколько раз звонил, чтобы получить подтверждение, но она не отзывается».
«Оно?»
«Да, она».
«Может, жестокие полицейские игры?» — осторожно поинтересовался Халварсон.
«Займись-ка лучше кофе», — хмуро посоветовал Харри. «Просто старые пасси. Все было абсолютно невинно».
«Откуда ты знаешь? Ведь ты же ничего не помнишь».
Харри пощупал небритый подбородок. Вспомнилось, как некогда Анна говорила, что умела лишь служить катализатором для тех пристрастий, которые уже имеются. Не очень-то это успокаивало. В памяти понемногу начали всплывать отдельные детали. Черное платье. На Анне было черное платье. Он лежит на лестнице. Какая-то женщина помогает ему подняться. У нее лишь половина лица, как на одном из портретов Анны.
«У меня часто бывают провалы в памяти», — сказал Харри. «Это еще не худший вариант».
«А с глазом что?»
«Наверняка стукнулся о кухонную полку, когда вернулся домой. Ну или что-то в этом роде».
«Не хотелось бы тебя расстраивать, Харри, но это выглядит посерьезнее, чем какая-то кухонная полка».
«А что?» — сказал Харри, обеими руками принимая чашку кофе. «Разве я выгляжу расстроенным? В пьяном виде я дерусь только с теми, кто мне и по трезвику не нравится.
Кстати, Мюллер просил тебе передать, что, похоже, все образуется. Вот только не сказал, что именно».
Харри сделал глоток эспрессо, несколько мгновений подержал кофе во рту и лишь затем проглотил.
«Ладно, Халварсон, успокойся, не бери в голову».
Новое ограбление подверглось детальному разбору на совещании следственной группы, которая состоялась тем же вечером в здании полицейского управления Осло. Дидрик Гудмансон доложил, что с момента, когда сработала сигнализация до прибытия полиции, прошло 3 минуты, однако налетчик уже успел покинуть место преступления. Немедленно было образовано внутреннее кольцо оцепления. Патрульные автомобили перекрыли все близлежащие улицы. Вслед за этим в течение 10 минут было организовано и внешнее кольцо, перекрыты важнейшие транспортные магистрали, шоссе Е-18 у Форнебю, третье кольцо близ Улевола, Тронхеймсвейн возле Акерской больницы, Гринивейн вблизи Рюа и перекресток на площади Карла Бернера.
«Мне хотелось бы назвать это кольцо железным, однако все вы знаете, как на сегодня у нас обстоят дела с личным составом».
Один из свидетелей, допрошенных Тури Ли, показал, что мужчина в шапочке садился на пассажирское сиденье белого «Опеля Асконы», стоявшего с включенным двигателем на Майорс-Туавейн. Автомобиль свернул налево на Якопольс-Гатте. Магнус Риан доложил, что еще один свидетель видел, как белый автомобиль, возможно, «Опель», въехал в гараж на Виндерен, а вслед за этим оттуда выехал синий «Вольво». Иверсон посмотрел на карту, висящую на штативе поверх отрывных листов.
«А почему бы и нет? Ула, объяви-ка в розыск еще и синий «Вольво».
«Есть три волокна ткани», — сказал Вебер. «Два со стойки там, где он через нее перескочил, и одно с двери».
«Яс!» —
сжав кулак, Иверсон сделал характерный энергичный жест. В продолжение всех докладов он расхаживал вокруг стола за спинами собравшихся, чем жутко раздражал Харри.
«Теперь нам осталось только подыскать кандидатуры. Когда Беата закончит редактировать видеозапись ограбления, сразу же поместим ее в интернет».
«Думаешь, это хорошая мысль?» — с сомнением в голосе поинтересовался Харри и отодвинул свой стул к стене, перегородив Иверсону дорогу. Начальник отдела удивленно посмотрел на него.
«Хорошая, нехорошая. Ничего не имею против, если кто-то сообщит нам, что узнал человека на видео». «А помните, — вмешался Ула, — ту мамашу, что позвонила и заявила, будто узнала своего сына на пленке с записью ограбления, сброшенной нами в интернет. А потом выяснилось, что он уже давно сидит за другое ограбление».
Взрыв хохота, Иверсон тоже улыбнулся.
«И тем не менее, мы никогда не говорим «нет» ни одному новому свидетелю, Холли.
И ни одному имитатору». Харри закинул руки за голову и прогнулся.
«Имитатору? Да брось ты, Холли!»
«Почему же? Задумай я когда-нибудь взять банк, уж постарался бы в точности скопировать манеру самого знаменитого налетчика страны, чтобы перевести все стрелки на него. А ведь все детали ограбления на Бокстадвейн были доступны через интернет».
Иверсон покачал головой.
«Боюсь, Холли, что в реальном мире обычный грабитель вовсе не такая утонченная натура. Может, кто-нибудь желает объяснить убойному отделу, что именно наиболее типично для всех серийных грабителей? Нет? Ну что же, они всегда, и при этом с болезненной пунктуальностью, повторяют те же самые действия, что и во время своей предыдущей удавшейся попытки. Лишь если что-то срывается, то есть либо грабителю не удается получить деньги, либо его задерживают, он, наконец, решается сменить свой обычный почерк.
Что отчасти подтверждает твою точку зрения, однако отнюдь не опровергает мою», — подхватил Харри.
Иверсон обвел глазами всех сидящих за столом, будто прося о помощи.
«Ну ладно, Холли. Ты получишь шанс лично проверить все свои теории. Я как раз принял решение об апробации новой рабочей методики. В соответствии с ней создается самостоятельное подразделение, работающее параллельно с основной следственной группой, но при этом независимо от нее. Эту идею я позаимствовал у ФБР. Главная мысль ее в том, чтобы избежать одностороннего подхода к делу, что зачастую наблюдается в больших следственных бригадах, где сознательно или бессознательно исповедуются достаточно шаблонные методы работы. Такая группа может внести новую свежую струю, ибо работает в автономном режиме, независимо от остальной части бригады. Данная методика показала себя эффективной при расследовании особо сложных дел. Думаю, большинство согласится со мной, что Харри Холли обладает достаточной квалификацией, чтобы войти в подобное подразделение».
Послышались тихие смешки. Иверсон остановился за спиной у Беаты.
«Беата, ты составишь Холли компанию».
Беата покраснела, Иверсон поотечески положил ладонь ей на плечо.
«Если что-то не будет складываться, ты всегда сможешь отказаться».
«Я тогда сам откажусь», — пообещал Харри.
Харри уже вроде бы начал отпирать подъезд, как вдруг внезапно передумал и решительным шагом преодолел те 10 метров, что отделяли парадное от крохотного продуктового магазинчика, куда Али как раз убирал стоявшие на тротуаре ящики с овощами и фруктами.
«Привет, Харри! Ну как, форма лучше?»
Али оскалился во весь рот, и Харри на мгновение даже зажмурился.
Стало быть, его опасения были не напрасны. «Так ты что, Али, помогал мне?»
«Только подняться по лестнице до квартиры. Когда нам, наконец, удалось отпереть дверь, ты сказал, что дальше справишься сам».
«А как я сюда добрался? Пешком или...»
«На такси. Между прочим, ты должен мне 120 крон».
Харри застонал и вслед за Али вошел внутрь его заведения. «Мне очень жаль, Али, ей-богу. Будь добр, расскажи покороче, пропускаем мучительные подробности».
«Вы с водителем стояли посреди улицы и скандалили. А у нас спальня как раз сюда выходит».
Его физиономия снова расплылась в улыбке.
«Какой урод придумал спальни с окнами на улицу?»
«И когда это было?»
«Ночью».
«Али, ты встаешь в 5 утра, так что непонятно, что ты имеешь в виду, говоря ночью».
«Самое раннее, в 11:30».
Слушая, как Харри сбивчиво обещает, что такое больше не повторится, Али кивал головой чуть не на каждое слово с видом человека, знающего все это практически наизусть. Харри выразил желание отблагодарить Али за хлопоты, и тот ответил, что Харри мог бы уступить ему свой пустой чулан в подвале. Пообещав еще раз хорошенько обдумать этот вопрос, Харри отдал Али долг за такси, а также расплатился за прихваченные в магазинчике бутылку колы и пакетик с макаронами и фрикадельками.
«Ну вот, теперь мы в расчете», —
сказал Харри, отсчитав деньги. Али покачал головой.
«Коллективный взнос за 3 месяца потребовал этот управдом, бухгалтер и ремонтник в одном лице».
«О, черт, совсем забыл».
«Эриксон»,
— улыбнулся еще шире Али.
«А это еще кто?»
«Летом я получил письмо от некоего Эриксона. Он просил выслать номера счетов, на которые он мог бы перечислить свою часть коллективных взносов за май и июнь 72-го года. Считает, что именно это мешает ему спокойно спать последние 30 лет. Я ответил, что сейчас в нашем доме не осталось никого, кто бы его помнил, так что он вполне может забыть об этом долге».
С этими словами Али направил на Харри свой указующий перст.
«Однако к тебе это вовсе не относится».
Харри клятвенно поднял правую руку.
«Обещаю, завтра же оплачу квитанцию».
Поднявшись к себе, Харри первым делом снова набрал номер Анны. Снова тот же женский голос автоответчика. Однако как раз в тот момент, когда он выложил содержимое принесенного с собой пакета на шипящую сковороду, телефон зазвонил. Метнувшись в прихожую, он схватил трубку.
«Алло!»
— едва не крикнул он.
«Привет!»
— в хорошо знакомом ему женском голосе на том конце линии звучали нотки удивления.
«А это ты?»
«Ну да. А ты думал, кто?»
Харри с досадой зажмурился.
«Да так, один коллега. У нас тут новое ограбление».
Каждое слово оставляло во рту жгучую горечь разлившейся желчи пополам с чили. Снова вернулась глухая, пульсирующая головная боль.
«Я пыталась звонить тебе на мобильный», — сказала Ракель.
«Я его потерял».
«Потерял?»
«Где-то оставил или украли, не знаю, Ракель».
«Харри, у тебя что-то не так?»
«Не так».
«Я по голосу слышу. Ты как-то возбужден?»
«Видишь ли, я...»
«Да?»
Харри тяжело вздохнул.
«Ладно. А как там у вас? Дело продвигается?»
До Харри доходил смысл отдельных слов, однако он никак не мог сложить их в связанные предложения. Из всех этих экономическое положение, благо ребенка и компромиссное предложение, он понял только, что никаких особых новостей нет. Следующее судебное заседание назначено на пятницу, у Олега все в порядке, но ему надоело жить в гостинице.
— Скажи ему, что я вас очень жду, — попросил Харри.
Положив трубку, Харри некоторое время стоял над телефоном, размышляя, не перезвонить ли ей прямо сейчас. Но для чего? Чтобы рассказать, что он поужинал со своей старой пассией и не знает, что именно произошло потом? Харри уже потянулся было к телефону, однако в этот момент на кухне взвыла пожарная сигнализация. Едва он успел сдернуть с плиты дымящуюся сковородку с горящими остатками еды и открыть окно, —
как телефон зазвонил снова. Позже Харри не раз думал, что все могло сложиться по-другому, не приди в голову Бьярне Мюллеру позвонить тем вечером именно ему.
— Я знаю, что ты только что с дежурства, — сказал Мюллер, — а у нас не хватает людей. Женщина найдена мертвой в своей квартире. Похоже, застрелилась. Может, прогуляешься туда?
— Ясно, шеф, — сказал Харри. — Тем более, что я тебе должен. Иверсон, между прочим, выдал создание параллельной следственной группы за собственную идею.
А ты бы на его месте что сделал, если бы был начальником и получил подобное предписание извне?
Знаешь, пытаться представить меня начальником — все равно, что стараться лбом стену прошибить. Ладно, а как мне попасть в эту квартирку?
Сиди дома, за тобой заедут.
Через 20 минут раздался звонок в дверь. Звук этот Харри слышал настолько редко, что чуть не подпрыгнул от неожиданности. Голос, возвестивший, что такси подано, разумеется, был изрядно искажен домофоном, однако показался Харри знакомым. Он почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Спустившись на улицу и увидев припаркованный у подъезда приземистый красный спортивный автомобиль Toyota MR2, он понял, что его опасения не напрасны.
«Добрый вечер, Холле!»
Голос донесся из открытого окна машины, расположенного, однако, настолько низко, у самого асфальта, что Харри не мог видеть говорившего. Когда Харри открыл дверцу, его приветствовал знакомый визгливый фальцет, орущий ее «Секси» — песню в исполнении принца, в сопровождении столь мощных басов и органного синтезатора, что их рев заставил в первый момент отшатнуться, как отброшенный в лицо пригоршни леденцов. С немалым трудом Харри разместился на тесном пассажирском сиденье, поистине место смертника.
«Выходит, сегодня вечером мы вдвоем?» — заметил старший инспектор Том Воллер.
Его выступающая вперед тевтонская нижняя челюсть чуть опустилась, обнажая ряд безупречных белоснежных зубов, выделяющихся на фоне загорелого лица. Прозрачные голубые глаза, между тем, по-прежнему оставались холодными. Многие в управлении недолюбливали Харри, однако, насколько ему самому это было известно, по-настоящему ненавидел его лишь один человек. Харри знал, что в глазах Воллера он самый недостойный представитель полицейского корпуса и, следовательно, своего рода личное оскорбление для Тома. При самых разных обстоятельствах Харри давал понять, что не разделяет окрашенное в коричневатые тона отношение Воллера и некоторых прочих своих коллег к гомикам, коммунистам, инвалидам-симулянтам, к разным там иммигрантам, пакистанцам, желтомордым, нигерам, цыганам и даго, а Воллер, в свою очередь, величал Харри спившимся рок-журналистом. Харри подозревал, что истинная причина ненависти кроется в его пристрастии к выпивке. Том Воллер не выносил слабостей. Именно поэтому, по мнению Харри, он проводил столько часов в тренажерном зале, лупя ногами и руками мешки с песком и все новых и новых спарринг-партнеров. Однажды в столовой Харри слышал, как один из молодых инспекторов с восторгом вещал, как Воллер сломал обе руки вьетнамцу-каратисту из молодежной банды в районе Осло-С. Учитывая взгляды Воллера на цвет кожи, Харри казалось парадоксом, что этот его коллега может часами не вылезать из солярия. Вероятно, стоило прислушаться к тому, что утверждали умудренные опытом коллеги. На самом-то деле Воллер вовсе не был расистом. И неонацистов, и черномазых он избивал с равным удовольствием. Кроме того, что знали все, было то, о чем никто толком не знал, однако некоторые догадывались. Нечто связанное с тем, что более года назад Сверре Ульсен, Единственный, кто мог рассказать, почему убили Эллен Йельтон, был найден в своей кровати с разряженным пистолетом в руке и пулей Воллера между глаз.
«Осторожней, Воллер!»
«Что-что?»
— Харри протянул руку и убавил звук любовных стенаний.
«Сегодня скользко!»
Мотор продолжал стучать ровно, как швейная машинка, однако звук был обманчив. Харри почувствовал, как ускорение вдавливает его в жесткую спинку сиденья. Миновав Стэнс-парк, они помчались в сторону Сумсгаты.
«Куда мы?» — спросил Харри.
«Сюда»,
— отозвался Воллер, резко поворачивая налево прямо перед капотом встречной машины. Сквозь открытое окно Харри услышал шелест покрышек по мокрой листве, которой был усыпан асфальт.
«С возвращением в убойный отдел», — сказал Харри. «А что же, в службе внутренней безопасности не прижился?»
«Структурные изменения», — ответил Воллер.
«Кроме того, начальник уголовной полиции и Мюллер настояли на моем возвращении. В убойном я добивался неплохих результатов, если еще помнишь».
«Как я могу забыть?»
«Ну, не знаю. Столько приходится слышать о долговременном эффекте обильных возлияний».
Если бы Харри не успел упереться рукой в приборную панель, резкое торможение швырнуло бы его лицом на ветровое стекло. Бардачок распахнулся, и что-то тяжелое упало на пол, предварительно стукнув Харри по колену.
«Какого черта? Что это?» — вскрикнул он. «Иерихон 941. Израильский пистолет-пулемет», — как ни в чем не бывало, — пояснил Воллер, выключая мотор.
«Не заряжен. Пусть себе валяется.
Мы приехали».
«Здесь?» — удивленно спросил Харри, пригибаясь, чтобы получше рассмотреть желтый дворик, возле которого они остановились.
«А в чем дело?»
— поинтересовался Воллер, успевший уже наполовину вылезти из машины. Харри ощутил, что сердце его забилось сильнее и чаще. Пока он пытался отыскать дверную ручку, в голове пронесся вихрь мыслей, из которых задержалась лишь одна. Все-таки надо было тогда взять трубку и перезвонить Ракелли. Туман вернулся. Он сочился внутрь с улицы, проникая из-за деревьев в щели окон, врываясь вслед за ними во входную дверь, распахнувшуюся сразу же после того, как Вебер что-то рявкнул в домофон. Туман преследовал их по пятам на лестнице, попадая сюда из замочных скважин соседских квартир. Он окутывал Харри, как ватное одеяло, и когда они, наконец, вошли в квартиру, Харри стало казаться, что он идет будто в облаке. Все вокруг — люди, голоса, потрескивающие рации, синие вспышки блицев — было окружено каким-то фантастическим ореолом и не имело значения, поскольку на самом деле не было, просто не могло быть реальностью. А когда они оказались перед кроватью покойной, лежащей с пистолетом в правой руке и дыркой в виске, он так и не смог поднять глаза на кровь на подушке или же встретиться с ее пустым обвиняющим взглядом. Вместо этого Харри разглядывал спинку кровати, лошадь с оторванной головой, изо всех сил надеясь, что туман вскоре рассеется, и он, наконец-то, проснется.